Морской оркестр одиноко плыл по морю. Солнечные, усыпляющие голубовато-прозрачные дни следовали один за другим. Скопище морских призраков беспорядочно мелькали перед штевнем нашего судна, и мы сыпали овсяную крупу на хвосты плывущих в кельваторе русалок. Порой, когда ночь спускалась над морем, мне нравилось сменять Фредриксона у руля. Озаренная лунным светом палуба, которая то тихо вздымалась, то опускалась, тишина и бегущие волны, тучи и мерцающие линии горизонта, все вместе вызывало в моей душе приятное и волнующее чувство. Я казался себе очень значительным, хоть и очень маленьким, но главным образом, конечно, значительным. Иногда я видел, как мерцает в темноте трубка и на корму, крадучись и шлепая лапами, перебирается и садится рядом со мной Юксере. «Признайся, чудесно ничего не делать», — сказал он однажды ночью, выбивая трубку о поручни парохода. «Но мы же делаем», — ответил я. «Я веду пароход, а ты куришь». «Куда ты только нас приведешь», — заметил Юксере. «Это дело другое», — заметил я, потому что уже тогда был склонен к логическому мышлению. «Но ведь мы говорили о том, чтобы делать какие-то вещи, а не о том, что делают вообще». «У тебя сейчас снова предчувствие?» — беспокойно добавил я. «Нет», — зевнул Юксере. «Хоп-хэф! Мне совершенно все равно, куда мы плывем. Все края одинаково хороши. Пока. Спокойной ночи».
«Привет-привет», — сказал я.
Когда на рассвете Фредриксон сменил меня у руля, я мельком упомянул об удивительном и полном безразличии Юксере к окружающему.
— произнес Фредриксон. — А может, наоборот, его интересует все на свете, спокойно и в меру. Нас всех интересует только одно. Ты хочешь кем-то стать. Я хочу что-то создавать. Мой племянник хочет что-то иметь. Но только Юксере, пожалуй, живет по-настоящему. Подумаешь, живет. Это всякий может, — сказал я.
Фредриксон только хмыкнул в ответ и, как обычно, тут же исчез со своей записной книжкой, в которой чертил удивительные конструкции машин, похожие на паутину и летучих мышей. А я думал, на свете есть столько интересного, а шерсть встает дыбом, когда вспоминаешь об этом. Одним словом, в полдень Шнырек предложил послать телеграмму маме маленького Клибдоса. «У нас нет адреса». «Нет телеграфной конторы», — сказал Фредриксон. «Ну, конечно», — воскликнул Шнырек. «Подумать только, какой же я глупый! Извините!» И он снова смущенно залез к себе в банку. «Что такое телеграфная контора?» — спросил Клибдос, живший в банке вместе со Шнырьком. «Ее можно съесть?»
«Меня не спрашивай», — ответил Шнырек. «Это что-то огромное и непонятное. Посылают в путь на другой конец света маленькие значки». И там они становятся словами.
— А как это посылают? — спросил Клибдос.
— По воздуху.
— Неопределенно, — пояснил Шнырек, помахав лапками. — И ни одно слово по дороге не теряется.
— Ого! — удивился Клибдос. После этого он весь день вертел головой, высматривая телеграфные знаки в воздухе.
Около 3 часов Клибдос увидал большую тучу. Белоснежная, пушистая, она низко-низко плыла над землей, и вид у нее был не совсем обычный. Точь-в-точь, как из книжки с картинками, — заметил Фредриксон.
— А ты? — читал книжки с картинками, — удивленно спросил я.
— Ясное дело, — ответил он. — Одна называлась «Путешествие по океану». Проплыв мимо нас с наветренной стороны, туча остановилась, и вдруг произошло нечто совершенно удивительное, чтобы не сказать ужасное. Она повернула назад и начала нас преследовать.
«Извините, а туча не опасна?» — спросил Шнырек.
Никто из нас ничего не мог об этом сказать. Туча плыла теперь у нас в кельваторе. Увеличив скорость, она перевалилась через поручни и мягко плюхнулась на палубу, почти совсем накрыв собой банку Шнырька. Потом она поудобнее устроилась между поручнями, сжалась и, клянусь хвостом, эта удивительная туча тут же попросту заснула у нас на глазах.
«Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» — спросил я у Фредриксона.
«Никогда», —
Уверенно и очень неодобрительно отозвался он.
Клибдос, подойдя к туче, лизнул ее и сказал, что на вкус она такая же, как мамина карандашная резинка. «Зато она мягкая», — сказал Юксере.
Он вырыл для себя в туче подходящую ямку и нырнул в нее. И туча тут же накрыла его, словно перина, своим мягким одеялом из гагачьего пуха. Мы ей явно понравились.
Но это удивительное происшествие значительно усложнило дальнейшее плавание нашего корабля. В тот же день, как раз перед заходом солнца, небо вдруг странно изменилось. Оно стало желтым, но не приятного желтого цвета, а грязноватым и призрачным. Низко повиснув над горизонтом и грозно нахмурив брови, плыли черные тучи. Теперь мы все сидели под солнечным тентом. Шнырек и Клибдос, произведя в туче раскопки, достали банку из-под кофе и перекатили ее на корму, где ей ничто не угрожало. Солнце превратилось в тускло светящийся диск, вода вокруг почернела и пошла свинцовой рябью. Ветер испуганно завыл в штаге. Канат от верхней части мачты до носа, удерживающий мачту от падения назад. Морские привидения и русалки исчезли, будто их сдуло ветром. На душе у нас было скверно.
«Проверь-ка анероид», — взглянув на меня, сказал Фредриксон. Я перелез через тучу и открыл дверь в навигационную каюту. Представьте себе мой ужас, когда я обнаружил, что анероид показывает 670, самую низкую цифру, на какую может опуститься стрелка.
Моя мордочка похолодела от страха, я наверняка побледнел, стал белый, как простыня, или, может быть, пепельный, да чего интересно, и снова, перебравшись на корму, я воскликнул: «Видите, я стал белый, как простыня».
«По-моему, ты такой, как всегда», — сказал Юксере.
«Что показывает анероид?»
670, — ответил я.
«Чуть обиженно, как вы понимаете.
Меня всегда удивляло, что торжественные минуты в жизни часто бывают испорчены ничтожными замечаниями, даже если их делают не со зла, а по глупости. Я считаю, что даже из самого ужасного положения надо искать выход».
Отчасти имея в виду данную ситуацию, отчасти потому, что настоящий страх как-то уменьшается, если начнешь его преувеличивать. Кроме того, приятно производить на кого-нибудь впечатление.
Но такому, как Юксере, этого не понять. Ведь умственные способности распределяются неравномерно, и не мне судить о том, для чего в жизни нужны такие, как Юксере.
Между тем Фредриксон, похлопывая ушами, принюхивался к ветру и озабоченно рассматривал морской оркестр.
«Хорошо построен этот пароход», — сказал он наконец.
«Он справится. Пусть Шнырек и Клибдос заберутся в банку и закроют крышку, потому что сейчас начнется шторм».
«А тебе приходилось раньше попадать в шторм?» — осторожно спросил я.
«Ясное дело, приходилось», — ответил Фредриксон. «В книжке с картинками путешествия по океану. Выше, чем там, волн не бывает». И тут начался шторм. Он возник внезапно, как все настоящие штормы. В первый момент морской оркестр от неожиданности чуть было не потерял равновесие, но быстро оправился и, тарахтя мотором, стал прорываться сквозь бушевавшую стихию. Солнечный тент сорвало, и он, будто листок, полетел над морем. Это был прекрасный солнечный тент. Надеюсь, тот, кто нашел его, обрадовался.
Банка шнырька закатилась под перила, и всякий раз, когда морской оркестр взлетал на волну, все ее содержимое — пуговицы, подвязки, консервные ножи, гвозди, бисер — издавало ужасный грохот. Шнырек кричал, что ему худо, но ни один из нас не мог помочь ему. Мы хватались за что попало и, охваченные ужасом, не спускали глаз с потемневшего моря. Солнце исчезло, горизонт исчез. Все вокруг было иное, чужое и враждебное. Морская пена летела, обдавая нас шипящими блестками, а за поручнями парохода властвовал сплошной черный непонятный хаос. Внезапно я с ужасающей ясностью понял, что ничего не знаю ни о море, ни о судах. Я окликнул Фредриксона, но он меня не услышал. Я был совершенно одинок, и некому было мне помочь, но я не испытывал ни малейшего желания отгонять страх. Напротив, дорогой читатель, ведь даже из самого ужасного положения надо извлечь что-то хорошее, тем более, когда у тебя есть свидетели. И, собравшись с духом, подумал, если я зажмурюсь, притворюсь, что меня вообще нет на свете, может, все и обойдется? И вообще, это не имеет ко мне никакого отношения. Я случайно влип в эту историю. Я зажмурился, и, словно став сразу же меньше, все снова и снова повторял. Ничего, ничего, я совсем маленький, я сижу на качелях в Хемулихом саду и скоро пойду есть овсяную кашу. — Послушай, — закричал сквозь бурю Фредриксон, — они стали меньше. Я его не понял. — Меньше! — закричал он. — Волны куда меньше, чем в книжке с картинками. Но я никогда не видел волн в той книжке с картинками и продолжал жмуриться, мысленно, крепко держась за Хемулихины качели. Это помогло. Вскоре я и в самом деле почувствовал, что качели раскачиваются все медленнее, а буря все дальше и дальше откатывается от нас, и никакой опасности больше нет. Тут я открыл глаза и увидел невероятное. Морской оркестр покачивается высоко в воздухе под огромным белым парусом. И далеко внизу, под нами, все еще бушует шторм, мечутся черные волны. Но теперь шторм казался игрушечным и был нам совсем не страшен. «Мы летим! Летим!» — кричал Фредриксон. Он стоял рядом со мной у поручни и смотрел на большой белый воздушный шар на верхушке пароходной оснастки. «Как тебе удалось запрячь нашу тучу?» — спросил я. «Она сама взлетела ввысь», — ответил он. «Теперь у нас летающий речной пароход». И Фредриксон погрузился в раздумья. Ночь медленно светлела. Небо стало серым, было очень свежо. Постепенно я забыл, как пытался укрыться на Хемульхиных качелях. Во мне снова проснулись уверенность, любопытство, и мне захотелось выпить кофе. В самом деле было ужасно холодно. Я осторожно встряхнул лапы и проверил, целы ли хвост и ушки. Ничего не пострадало от шторма. Юксер тоже был здесь. Укрывшись за банкой шнырька, он пытался разжечь свою трубку. Но морской оркестр был в жалком состоянии. Мачта сломалась, лопастные колеса смыло. Печально колыхались на ветру оторванные штаги. Во многих местах продавились поручни. Вся палуба была завалена водорослями, какими-то обломками, ворохами красноватых листьев, рдеста и даже упавшими в обморок морскими привидениями. Но хуже всего было то, что с крыши навигационной каюты исчезла позолоченная луковица. Теперь туча медленно снижалась, и речной пароход вместе с ней опустился в море. Когда небо на востоке окрасилось багрянцем и нас начала качать мертвая зыбь, отголосок бури, я услыхал, как грохочут пуговицы в банке шнырька. А белая туча из книжки с картинками снова заснула между поручнями. «Дорогая моя команда!» — торжественно произнес Фредриксон. «Мы выдержали бурю. Вытащите моего племянника из банки». Мы отвинтили крышку, и из банки вылез жалкий с позеленевшей мордочкой шнырек. «Лучшая на свете пуговица», — усталым голосом сказал он. «Что я такого сделал? За что мне так худо? О, что за жизнь? Что за беды и напасти? Вы только взгляните на мою коллекцию в банке. Ай!» Клипдос тоже вылез из банки и, принюхавшись к ветру, фыркнул. «Я хочу есть». «Извините», — воскликнул шнырек. «Я не в силах даже подумать о том, чтобы приготовить еду». «Успокойся», — сказал я, — «я сварю кофе». Оказавшись на носу, я бросил смелый взгляд на сломанные поручни на море и подумал: «Теперь, во всяком случае, я и о тебе, море, кое-что знаю. Я о пароходах тоже, и о тучах. В следующий раз я не стану жмуриться и делаться меньше». Мы уже пили кофе, когда взошло солнце и озарило весь мир. Ласково и нежно согрело оно мой замерзший живот и подкрепило мужество. Я вспомнил, как солнце всходило в первый день моей свободы после исторического бегства, и как оно светило в то утро, когда я строил дом на песке. Я родился в августе под гордым знаком льва и солнца, и мне было предназначено следовать путем приключений, обозначенным моими собственными звездами. Ах, эти бури! Они нужны, верно, для того, чтобы после них всходило солнце. А навигационную каюту увенчает новая золоченая луковица, — подумал я, допивая кофе. Я чувствовал, что обретаю покой. И вот страница перевернута. Я приближаюсь к новой главе своей жизни. Впереди берег, большой, одинокий остров посреди моря, гордый силуэт чужого побережья. Стоя на голове, я закричал: «Фредриксон, сейчас снова что-нибудь случится!» Шнырек тут же воспрянул духом и начал перед высадкой на берег приводить в порядок свою банку. Клибдас на нервной почве укусил себе хвост, а Фредриксон заставил меня драить металлические детали, какие только оставались на пароходе. Юксери, как всегда, ничего не делал. Мы плыли прямо к незнакомому берегу. Там, на высоком холме, можно было различить что-то похожее на маяк. Башня медленно покачивалась, как-то странно вытягиваясь то в одну, то в другую сторону. Вот так чудо! Но у нас было столько дел, что мы перестали обращать на нее внимание. Когда морской оркестр легко коснулся берега, мы, аккуратно причесанные, с начищенными зубами и хвостами, собрались возле поручней. И тут вдруг высоко над нашими головами громовой голос произнес страшные слова: «Будь я моррой, если это не Фредриксон и его подозрительная компания! Наконец-то я вас поймал! Живая картина!» Это был Дронт Эдвард, и он был ужасно злой. «Вот что случилось в дни моей юности», — сказал муми-папа и закрыл блокнот. «Читай дальше», — закричал Сниф. «Что было потом? Дронт Эдвард пытался растоптать вас насмерть?»
«В следующий раз прочитаю», — таинственно пообещал папа.
«Ну как, интересно, а? Видишь ли, когда читаешь книгу, самое интересное в том, чтобы закончить главу именно тогда, когда всего страшнее».
В этот день муми-папа расположился на песчаном берегу со своим сыном, Снус-Мумриком и Снифом. Когда он читал об ужасной буре, взгляды их были прикованы к морю, которое, как всегда, поздним летом ворчливо выбрасывало на берег волну за волной, и им казалось, что они видят морской оркестр, этот заколдованный корабль, летящий сквозь бурю с их отцами на борту.
«Как ему, наверное, было худо в кофейной банке», — пробормотал Сниф.
«Здесь холодно», — сказал муми-папа. «Пройдемся немного». Они шли по водорослям в сторону мыса, и ветер дул им в спину.
«А ты можешь издавать такие звуки, как клибдасы?» — спросил Снус-Мумрик муми-папу.
Папа попробовал.
«Нет», — сказал он, — «получается плохо. Это должно звучать так, словно трубят в жестяную трубу».
«По-моему, что-то вроде этого получилось», — произнес муми-тролль.
«Папа, а папа, ты разве потом не бежал с хатифнатами?»
«Ну да», — смущенно признался папа.
«Может быть. Но это было гораздо, гораздо позднее. Я думаю, не стоит даже писать об этом».
«По-моему, ты должен это сделать», — воскликнул Сниф.
«Ты что, стал потом вести порочный образ жизни?»
«Замолчи», — приказал ему муми-тролль.
«Все, все, все», — примирительно сказал папа. «Лучше посмотрите, там что-то лежит. Как видно, прибило к берегу. Бегите, попробуйте выловить».
Они бросились бежать. «Что это такое?» —
— спросил Снус-Мумрик. Добыча была большая, тяжелая и напоминала луковицу. Наверняка она ужасно долго плавала в море, потому что была опутана морской травой с застрявшими в ней ракушками. Кое-где на треснувшем дереве виднелись остатки позолоты. Муми-папа взял деревянную луковицу в лапы и долго разглядывал. Чем дольше он на нее глядел, тем шире раскрывались его глаза. А под конец он, прикрыв их лапой, вздохнул. «Малыши!» — торжественно, чуть дрогнувшим голосом произнес он. «То, что вы видите, — луковица навигационной каюты речного парохода «Морской оркестр». «О-о-о!» — благоговейно произнес Муми-тролль. «А теперь, — сказал растроганный воспоминаниями папа, — теперь, я думаю, начать большую новую главу и поразмыслить над этой находкой наедине с самим собой. А вы бегите и поиграйте в пещере». С этими словами Муми-папа направился дальше, к морскому мысу, держа в одной лапе позолоченный купол, а в другой — мемуары. «В молодости я был бравый Муми-тролль», — сказал он самому себе. «Да и теперь я тоже не так уж плох», — добавил он, весело и тяжело ступая по земле.